Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. В Москве 13:01, 24 мая. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как не растратить свою жизнь напрасно. Вглядываясь в молитву, на самом деле мы читаем послание к евреям в церкви, и в 10 главе там автор послания к евреям приводит цитату из Аввакума, что праведный жив будет, а если кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. И стало мне интересно вообще, о чем идет речь. Вот, и я начал изучать Аввакума, получилась потрясающая книга. У Аввакума невероятная история, сам Аввакум очень интересный человек. И, наверное, суть вот этой фразы «праведный верою жив будет» и вообще как и это происходит, можно понять из той молитвы, которую произносит Аввакум, даже молитвенного псалма, да, потому что это псалом для пения, как написано в 3 главе. И вот смотря на судьбу самого Аввакума, потому что он сомневался вообще в Боге, сомневался в том, насколько Господь вообще управляет реальностью, почему народ Божий в таком развале, почему Бог использует языческую империю для того, чтобы наказать своих. То есть это книга о человеке верующем, который сомневается или сбит с толку. Это вообще подсказка, как мы можем, да, прийти в себя, если мы сбиты с толку. Это расшифровка или потрясающая иллюстрация того, что означают слова «праведный верою жив будет» именно вот в контексте послания к евреям, потому что три раза упоминается эта цитата, два раза апостолом Павлом, в Римлянам, в Галатах, и вот одна последнее упоминание в послании к евреям, которое говорит немножко о другом, там другой акцент ставится. Но вот история Аввакума, она потрясающая. И на самом деле пророк начинает первую главу, вглядываясь в то, что происходит. Во второй главе он заходит на башню, чтобы рассмотреть, что Бог делает, и Бог отвечает ему на его скорбные вопросы. Бог просит его записать этот ответ очень интересным образом, мы об этом сейчас поговорим. И в конце концов, в третьей главе пророк оказывается в Божьем храме. И это удивительный такой переворот, когда пророк начинает с того, что смотрит, скажем так, вокруг, потом он смотрит внутрь и наверх, и в третьей главе уже Бог держит в крепких объятиях пророка Аввакума или Аввакума, с учетом того, что и само его имя, да, одно из прочтений — это объятие. И вот человек, метущийся, в начале этой книги находит себя в крепких объятиях Божьих, как вот ангел, который пришел к Даниилу, да, в 9 и 10 главе, очень сложный период служение Даниила, говорит: «Ты крепко любим». И вот вместе с пророком Аввакумом мы вот будем вникать в свою крепколюбимость. И вторая глава заканчивается удивительными словами, что Господь в храме своем, да молчит вся земля. И мы знаем, что во всех пророческих таких вот видениях, там в Исаии, в Иезекииле, в книге Откровений, мы видим Бога, сидящим на троне. И вот это был поворотный момент в таком молитвенном предстоянии Аввакума, когда он ощущает себя вот перед лицом Господа Всемогущего, Творца, Вседержителя. И вот в этом ощущении близости все умолкает. И мне понравилась история, которая рассказал митрополит Антоний Сурожский, вот про такой опыт. Он беседовал с одной интеллигентной иудейкой, и у нее было очень много вопросов к Богу. Далеко не всегда митрополит мог ей ответить. Веру христианскую она не принимала. После долгого времени святитель как-то вновь встречает его и спрашивает: «Ну, как дела?» На что женщина, светящаяся изнутри, отвечает, что приняла крещение. Тут митрополит Антоний присел и с любопытством сказал: «А как же ваши вопросы?» Та почти беззаботно: «Да нет ничего такого, я не узнала по их поводу, просто их больше нет». «Как их больше нет?» «Бог ничего особенного не говорит, он просто есть, он здесь, он жив, он в своем храме. А я не хочу ни о чем думать, ни о чем говорить, у меня нет вопросов, я не ищу ответы. Я просто хочу быть в нем, хочу быть в храме его, в месте его жилища». Вот такая удивительная история, которая сродни, наверное, тому, что Иисус говорил своим апостолам, что в тот день, когда вы увидите меня, вы не спросите меня ни о чем, потому что Бог, как сказал один замечательный человек, он не дает нам ответы на вопросы, он дает нам себя. И вот из этой сопричастности или глубоко личной затронутости его присутствия мы начинаем понимать какие-то более глубокие вещи, нежели ответ на вопросы. Потому что в этом, наверное, самообман современного человека, что нам кажется, что ответы на вопросы, которые мы получаем в уме, дадут нам силу ими жить. Но на самом деле нам нужна перемена состояния, нам нужна перемена стояния, нам нужна перемена внимания, как мы говорили на прошлой передаче из второй Паралипоменона 20 главы, что точка зрения зависит от точки зрения. И вот мы так вот продолжаем говорить, но давайте прочитаем, наверное, первые несколько стихов и будем исследовать текст. Ну, 2 глава, 19 стих. Лучше начать, мне кажется, отсюда. И вот это видение пророка Аввакума — это видение, которое помогает перейти от беспокойства к поклонению, от богооставленности к крепколюбимости. И вот как она заканчивается, вторая глава. «Горе тому, кто говорит дереву «оживи», безмолвному камню «пробудись». Научит ли он? И хотя он отделан золотом и серебром, в нем нет дыхания. А Господь в святом храме своем пусть молчит, вся земля перед ним». И вот в этом переживании начинается третья глава. Молитва пророка Аввакума для пения. «Господи, я услышал весть о тебе, и я устрашен твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни, яви их в наши времена, и в гневе твоем будь милостив. Бог пришел из Тимана, святой от горы Паран. Небеса покрылись его величием, и наполнилась земля его славой. Его сияние, как солнечный свет, лучи исходят из его рук, где скрыта его сила. Болезнь идет перед ним, мор по его стопам. Он встал и сотряс землю, от его взгляда запитали народы. Рушились вечные горы, исчезали древние холмы, но пути его вечны. Я видел кушанские шатры в беде, дома мадианитян в страданиях». Это интересно, что в первой главе пророк начинает свою книгу примерно так: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя?» Как написал один из комментаторов: «Доколе, Боже, ты будешь позволять злу свирепствовать? Доколе будешь позволять продажным политикам принимать законы, губящие наш народ? Доколе будешь терпеть насмешки, богохульство и грубые шутки, оскверняющие твою праведность? Ты наказывал зло раньше, так почему сейчас наказание запаздывает? Сколько еще всего я должен вынести, Боже?» Все эти вопросы имеют один общий момент. Даже при абсолютной вере в Бога существует сомнение. потому что вера порою не стыкуется с фактами жизни. И это ведет к растерянности и недоумению. Но мы знаем, что Бог абсолютный властелин. Но порой нам кажется, что обстоятельства выходят из-под чего бы то ни было контроля. И что же должен сделать сбитый с толку христианин? Мы не изучали бы эту книгу сегодня, если бы во второй главе, когда пророк взошел на башню, Бог не послушал его вопросы и не повелел ему записать это пророчество. Причем пророчество должно быть записано записью вечной, чтобы поколение за поколением могло ее читать. Она должна была быть простой, написанной так, чтобы любой несведущий человек мог ее прочитать. И она должна быть настолько записана доступно, чтобы всякий, даже быстро пробегающий мимо выставленных скрижалей с ее текстом человек, мог легко ознакомиться с Божьим посланием. Это удивительно, да, что Господь просит: Аввакум, сделай-ка билборд, давай повесим его и запишем то, что я тебе скажу, настолько просто, чтобы каждый пробегающий мимо человек мог это прочитать. И, наверное, здесь стоит сказать о том, как сами иудеи считают, как Божьи повеления из 613 заповедей дошли до одной. Это очень интересно, потому что Моисей дал 613 заповедей. Затем Давид дал 11 в 14-м псалме, да, кто может пребывать на горе Господней. Потом пророк Исаия сузил их до 8. Потом Михей, о человек, сказано тебе, да, что необходимо делать, в 6 главе сузил до 4 заповедей. И потом Аввакум написал или сузил это все до 1. Вот так сами иудеи смотрят на это повеление, которое было перенесено в Ветхий Завет, как 613 заповедей уместились в 1, что праведный человек верою жив будет. И поэтому Аввакум должен был написать это пророчество, этот божественный ответ, для того, чтобы любой человек, находящийся в кризисе, даже пробегая мимо, даже несведущий, даже мало чего не понимающий, мог понять суть того, что Господь сказал своему пророку. Эта книга достаточно хорошо структурирована, да, вот в первой главе пророк задает вопросы. Во второй главе Бог отвечает пророку и произносит 5 скорбных песен, осуждая язычников и людей неблагочестивых. И в третьей главе уже сам Аввакум, будучи поглощенным, да, или пораженным Божьим величием, он произносит молитву, песнь. И вот это очень интересная такая схема, знаете, для нашего такого молитвенного делания или духовного делания, что сначала мы вглядываемся в реальность, потом мы вглядываемся в себя, потом мы говорим с Богом очень искренне, задавая Ему прямые вопросы, очень серьезные вопросы. Потом Бог дает нам ответы, и вот опираясь на эти ответы, мы составляем молитву или песнь, или какое-то руководство к действию. Ну, для меня, знаете, это очень похоже как на лекцию Дивина. Потому что вот это божественное чтение или преображающее чтение Священного Писания, оно, в общем-то, состоит из этих шагов. Но если говорить о третьей главе, вот часть, которую мы прочитали, она состоит из 4 стихов. Первые 2 стиха — это очень интересные стихи, в которых Аввакум просит Бога сделать 3 вещи. И мне кажется, что вот эту просьбу, ну, я прямо в церкви, добавлял в молитвенные списки наши 3 просьбы Аввакума в своей молитве к Господу. Затем во второй части своей песни молитвенной с 3 по 7 стих Аввакум описывает, как Бог пришел с Синая, чтобы помочь своему народу во время исхода. И он описывает, что произойдет, когда Бог придет, чтобы снова спасти свой народ от угнетателя. Да, он обращается к священной истории, он ее вспоминает. 8-12 стихи, такой мифологический язык, если так можно сказать, Аввакум дает нам возможность посмотреть на битву между Богом и силами творения, к которыми он побеждает противника. И четвертая часть, это 16 по 19 стих, сама песня, которую, наверное, знает каждый верующий человек, и если там не будет овец в загоне, да, и оливки и виноград не дадут плода, и тогда я буду славить Господа Христа. Да, и вот это как раз-таки последняя часть вот этого молитвенного гимна, который пророк Аввакум завершает свою потрясающую песнь крепколюбимости или твердого стояния в Господе. Но давайте вот на первые несколько стихов посмотрим, где Аввакум произносит три просьбы. Первая просьба о возрождении Божьего дела. Да, вот во втором стихе мы читаем: «Господи, я услышал весть о Тебе, и я устрашен Твоими делами. Господи, возобнови их в наши дни». То есть Аввакум просил о том, чтобы те удивительные дела, которые Божий народ знает в священной истории, да, вот исход из Египта, завоевание обетованные земли, они продолжались в его дни посреди упадка Божьего народа, посреди будущего нашествия Вавилона. И он очень хотел, чтобы Бог Яхве, да, вот тот Бог, который заключил завет со своим народом, он продолжал действовать, он не стоял в стороне. Вторая часть его просьбы, да, «яви их в наши времена», он говорит. То есть Аввакум хочет, чтобы Господь разъяснил верующим свою программу или цель в этом мире. Потому что Иов мучился из-за своего непонимания того, что делает Бог. Мы знаем, что псалом Асафа, да, вот в 72-м псалме, и вот теперь Аввакум, который мучился тем, что он не понимает, ну как Господь может допускать такие вещи посреди Божьего народа, да еще и использовать язычников, чтобы наказать Божий народ. И он просит, он говорит: «Господь, объяви вообще о своих путях, о своих делах, чтобы мы могли понять, чтобы мы могли снова верить в Тебя, доверять Тебе и понимать, что нам дальше делать». И третья просьба у него удивительная, чтобы Бог проявил милосердие. Он говорит: «В гневе будь милостив». Потому что Иудея столкнулась со временем, когда основы веры в Бога будут поколеблены. Иерусалим будет разрушен, храм сожжен, жители уведены в плен. И именно в такое время Аввакум просит о божественной милости, потому что только уверенность, сострадание Господним может поддержать его народ в период национальных испытаний. И вот это очень интересная вещь, но вообще для иудеев, да, 135-й псалом, «Ибо вовек милость его», где на каждой строчке это произносится, или, например, 144-й псалом о милосердии Господнем. И иудеи до сих пор считают, что если человек будет три раза в день осознанно, с чувством, с толком, с расстановкой произносить 144-й псалом, он будет иметь жизнь вечную. И для них очень важно было, чтобы даже когда они пойдут в наказание, они не сомневались в том, что они находятся внутри любящей доброты Господа. Дональд Карсон сказал про Аввакума следующие слова: «Книга пророка Аввакума контрастирует с тем, что мы обычно находим у пророков. Вместо того, чтобы упрекать Израиль от имени Бога, он требует от Бога отчета в его действии или в отсутствии таковых». То есть, если говорить по-простому, обычно пророки что-то там слышат на небесах и говорят на землю. Аввакум, он смотрел на землю, смотрел в себя и говорил наверх. То есть он такое, знаете, реверсивное движение в другую сторону совершил. И в этом смысле Аввакум, как и Иов, как и Давид, как и многие праведники, как иудеи после Холокоста, которые говорили, там, например, Эли Визель, да, в одной из своих книг, написал, что человек поднимается к Богу через проклятые вопросы или вопросы, на которые нельзя дать однозначный ответ, он поднимается к Богу. И вот Карсон продолжает, он говорит: «Некоторые считают, что обращаться к Богу с вопросами грешно, но Аввакум и Иов доказывают, что это не так. Трудные периоды в жизни могут вызывать искренние сомнения и растерянность. И Бог не осуждает за эти сомнения ни Иова, ни Аввакума. Только в открытом диалоге недоразумения разъясняются и размолвки улаживаются. Даже в наши дни лучше выражать свое недовольство, чем расставлять себя, проникаться горечью. Бог не запрещает искренние вопросы, хотя, возможно, ответ придет не сразу или окажется для нас пугающим. Это то, что мы видим вот в первой главе, происходящем с Аввакумом. И мы, подобно Аввакуму, ожидаем его отклика на наши сомнения и нужды не только потому, что он поддержал Аввакума в первом тысячелетии до Христа, но и потому, что он поддерживает нас на пороге третьего тысячелетия после Христа и будет поддерживать впредь. Когда Аввакум начал писать свою книгу, он был в скорби и сомневался в воле Бога. Затем он поднялся на сторожевую башню, ожидая ответа. А услышав Божье слово и увидев Божью славу, он поднялся на горные вершины в Божье присутствие. Это то, что Аввакум фиксирует в конце своей молитвенной песни. Обстоятельства, они не изменились, но изменился сам Аввакум. Он жил теперь верой, а не зрением. Он жил обетованиями, а не объяснениями, почему обетования не работают. Это очень важно. И как и Аввакум, мы должны учиться искренне говорить с Богом о своих трудностях. Мы должны учиться молиться. Мы должны учиться размышлять о Божьем Слове и должны быть готовы испытывать страх и трепет, когда Господь явится нам. И послание пророка было обращено к иудеям во время кризиса, который привел к падению Иерусалима, к разрушению храма, к пленению и депортации многих людей. Кризис был как внутренним, так и внешним. Внутренняя нация была раздираема раздорами, выражавшимися в оскорблении праведников, нечестивыми. Закон был неэффективен. Но еще большей проблемой для Аввакума было то, что Бог стоял в стороне и бездействовал даже перед лицом такого неумолимого зла. Именно поэтому Аввакум поднимается на башню, и Бог дает ему ответ: «Да, праведник верою жив будет». 2 глава, 4 стих. Он говорит, что грешники, они не успокоятся. Грешники, они высокомерны, они слишком высокого мнения о себе, но они не выживут. Праведный будет жить в изобилии в своей верности. Окончательная судьба праведников и нечестивых может проявляться немедленно, но исход неизбежен из-за природы Бога. Праведные будут жить, нечестивые погибнут. В то же время праведник должен продолжать доверять Богу и соблюдать его заповеди, даже если нет никаких видимых признаков Божьего присутствия или благоволения. Возникает впечатление, что Аввакум даже боялся ответа, который будет дан на его жалобу. Но Господь милостиво ответил Аввакуму и послал видение, которое было нужно, чтобы превратить беспокойство Аввакума в поклонение. И это поклонение Аввакума выразил вот в 3 главе с 3 по 15 стих, и мы видим его человека уверенности в будущем. Да, вот, его пророчество начинается в растерянности, а заканчивается торжественным восклицанием. Часто очень комментаторы пишут, что Аввакум переходит от трагедии к триумфу, от переживаний и сомнений к поклонению, от встревоженности к вере. И даже если сейчас обстоятельства против него, конечная победа не вызывает у него никаких сомнений. И вот эта удивительная уверенность, да, которую демонстрируют нам Божьи люди, Авраам, который совершает свой подвиг, Исаак, Иаков, Давид, Иоанн Богослов в Откровении. И так же, как и эти замечательные люди, Аввакум находит решение своей проблемы в искренней уверенности в том, что Бог, Он исправит зло, над которым Аввакум не властен. И Аввакум получает уверенность, которую получил Иов, да, вот в 42 главе, в первых 6 стихах, и вот 5 стих мне очень нравится, там Иов говорит, что раньше я слышал о тебе слухом уха моего, да, то есть тебе мы раньше только говорили, а сейчас мои глаза видят тебя. То же самое происходит в 72-м псалме, когда Асав начинает свой псалом, и он говорит, я был как стукот перед тобою, как мятежное животное. Но потом он говорит, я всегда с тобою. Ты руководишь меня советом, чтобы затем принять славу свою. И все вот эти удивительные святые люди осознали, что какое заблуждение ходить видением, какое заблуждение и сколько опасности в том, чтобы считать ту реальность, которая вокруг нас, где зло может побеждать, где распяли Иисуса Христа, где происходит много несправедливости, как единственная реальность. И тот, и другой пришли к пониманию, что Божье всевластное провидение в конце концов может примирить кажущие противоречия в жизни. Несмотря ни на какие повороты жизни, Аввакум продолжал доверять Богу, хотя казалось, все кончено. И Аввакум принял решение, что он с уверенностью будет ждать победы, которые Библия обещает всем хранившим или хранящим непоколебимую твердость веры. И вот эту уверенность, что праведный верностью Богу жив будет, да, отвечая на верность Божию, апостол Павел зафиксировал в Римлянам, в 8 главе с 31 по 39 стих, да, где мы знаем, что призванным по изволению Божьему все содействует ко благу. И тот, который не пощадил сына своего, разве с ним не дарует нам и всего? И потом он говорит, кто отлучит нас от любви Божией. Вот эта вот уверенность 8 главы послания к Римлянам является, наверное, самой лучшей интерпретацией того, что имеет в виду Аввакум, как человек, который переродился, да, вот, в горниле окружающих его испытаний. Во второй главе Аввакум говорит в первом стихе: «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». И Господь ответил ему: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Аввакум решал для себя ставящие в тупик проблемы и беззакония, и Божие правосудие. Он признался в своей неспособности понять, как Бог может теперь даже использовать это зло для достижения своей цели. Да, вот так и этак. Наверное, каждый из нас был в такой борьбе, когда мысли роются, да, мы не можем успокоиться. То, что мы видим, то, что мы слышим своими глазами, не укладывается в сердце. И пророк говорит: «Я пойду на башню, я встану, и пусть он со мной говорит». И Бог дает ему ответ, удивительный ответ, который, ну, я еще раз хочу повторить 3 раза, цитируется в Новом Завете, в Римлянах 1:17, где говорится о том моменте, когда мы уверовали, что на самом деле действительно уверовать можно только, полагаясь на Божье Слово. В Галатам 3:11, где говорится о том, что вера и послушание веры избавляют нас от клятвы закона. И в 10 главе послания к Евреям 38 стихе, где вот как раз-таки очень подходит то, что писал Аввакум, праведные понимают, что именно в нашей вере, в нашей верности мы можем быть живы. Помните, как Иисус говорил, что верующий в меня жив будет мною. И вот Кеннон Куб написал такие слова. В одном коротком высказывании дается ответ на 2 главных аспекта вопроса пророка. Рассматривается надменность и несправедливость захватчика, который будет впоследствии наказан, и дается заверение праведнику в том, что он будет жив, то есть будет храним от зла и спасен при условии, что он будет твердо держаться путей истины. Как только Аввакум понял Божьи слова, он обнаружил ответ, который так долго искал. И нам важно помнить, что Бог все-таки ответил на вопрос запутанного, сбитого с толку пророка. Бог не проигнорировал Аввакума с его пошатнувшейся верой. Он заверил, что праведные люди, живущие по справедливости, они могут быть уверены, что Божье окончательное правосудие достигнет до всех. Это помогает нам, христианам, сегодня хранить веру в Бога и иметь твердую надежду на позитивные изменения в будущем и уповать на божественное правосудие. И нам, как верующим людям, важно научиться смотреть дальше сиюминутных земных несправедливостей и верить, что наступит окончательная расплата, и тогда праведные будут жить, а надменные будут признаны виновными. Выдержать несправедливость можно только, если мы имеем веру и в Боге видим праведного судью, который хранит все, что создано Его любовью. То, как мы относимся к Богу, то, как мы переживаем Его присутствие, так же мы будем относиться и к вопросам несправедливости в жизни. Я еще раз хочу здесь подчеркнуть, что, наверное, самым лучшим комментарием к фразе «праведный своей верой жив будет» или «в своей вере» является послание к римлянам, 8 глава, с 31 по 39 стих, где Павел уверенно заявляет, что никто и ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, потому что все, кто во Христе, остаются в положении, ведущем к победе. И в конце третьей главы, как-то время у нас улетает, давайте ее прочитаем. Аввакум говорит такие удивительные слова. Я услышал это, да, вот вспоминая то, как пришел ответ от Бога, и сердце мое дрогнуло, мои губы задрожали от твоего голоса, мое тело ослабло и ноги подкосились, однако я буду терпеливо ждать дня расплаты наших завоевателей. И 17 стих. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. И в конце он дает удивительный образ, который говорил и Давид, и Соломон. «Владыка Господь, моя сила, Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты». Вот 19 стих 3 главы – это практически дословное повторение того, что Давид пишет в 17-м псалме. Псалме, который имеет такую интересную коннотацию, что это псалом, когда Давид победил всех своих врагов. Удивительно. И Аввакум жил в трудные времена, и перспектив на улучшение, ну, не было. Ситуация ухудшалась до такой степени, что каждый день жизни становился мукой, и все же Аввакум обрел спокойствие. И если думать вот о причинах его спокойствия, то их четыре. Да? То есть первое — это познание Бога порождает в нас уверенность в Божьей силе. Второе — это уверенность в том, что Бог всемогущ. Третье — это упование на то, что от Бога будет зависеть то, как мы будем смотреть на жизненные обстоятельства. И четвертое, что когда мы научимся смотреть на обстоятельства глазами Бога или в присутствии Бога, мы будем испытывать радость. И вот Фостер написал очень интересные слова, комментируя этот отрывок. Если Писания не имеют ничего общего с реальностью, где тогда нам искать счастье? В богатстве — это великолепная вещь, но тяжкая ноша. В славе — это блестящий мыльный пузырь. В удовольствиях мира Они как соленая морская вода для пересохшего горла, только раздражают, но не утоляют жажду. В беспечных развлечениях это лишь временное успокоительное средство, а не лечение. Только в драгоценных обетованиях Божьей истины, ее обновляющей энергии для наших сердец, в открытиях Божьей любви к бедным грешникам, в проявлениях Божьей бесконечно щедрой благодати и в надежде на Его вечную славу. Только в этих величественных определенностях мы можем обрести истинное здоровье, свободу и счастье. То есть не в том, да, что происходит вокруг нас, а в том, что мы знаем, что Бог всемогущ. В том, что познание Бога укрепляет нас в этой всемогущности. А потом, если мы понимаем Божье всемогущество, мы понимаем, что Он управляет тем, что происходит на земле, включая наши жизненные обстоятельства. И когда мы уверены в божественном водительстве, что мы находимся вот в этих вечных судьбах Господа, в которых Он творит свою волю, иногда неведомыми для нас путями, мы можем обретать покой, даже несмотря на то, что мы какие-то вещи теряем. И вот это очень важное послание, которое помогает Аввакуму уверовать, что он способен принять безропотно все, что бы ни случилось. Да, вот как Мартин Ллойд-Джонс говорит, несмотря ни на что, Аввакум мог радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения своего. Он знает, что такой Бог не забудет его, и такой Бог непременно проведет его через все трудности. Уолтер Ангерард приводит такое объяснение перемены Аввакума. Я специально читаю разные комментарии, чтобы, знаете, как-то вот увеличить объем, наверное, той мысли, которую я хочу сказать. Обстоятельства, в которых жил Аввакум, не изменились. Но от восклицания «доколе» он перешел к радостной песне, к полноценной жизни. Мы видим, как он шаг за шагом идет от отчаяния к познанию, от познания к доверию, от доверия к покорности, от покорности к миру Бога живого. То есть он принимает реальность, насколько бы она тяжелой для него не была. И вот эта удивительная трансформация веры Аввакума вызывает два вопроса, которые, в общем-то, не безразличны для любого христианина, тем более живущего в наши такие противоречивые времена. Первый — как в наши дни христианам жить по вере? Да, вот если праведный верой жив будет, то как жить по вере? И вера Аввакума изменилась, когда он понял настоятельную необходимость жить твоей верой. То есть это развеяло его отчаяние, вызванное беззакониями вокруг. То есть мы живем не тем, что мы видим, мы живем, не пытаясь объяснить и применить то, что происходит, а мы живем в другой реальности. И вот что дальше. Мы должны научиться жить верой, как жил Аввакум. Мы тоже должны прийти к пониманию того, что Бог ожидает от нас, чтобы мы поступали правильно, независимо от результатов. Живущие верой преданы Его воле, Божьей воле, даже если их выбор означает, что они должны поступить противоположно тому, как поступает большинство. Ну, здесь можно Иосифа вспомнить, и Даниила, и Иезекииля, любого из пророков. Жить верой значит доброохотно служить в Божьем Царстве. Мы должны исполнять библейские заповеди не как какую-то неприятную обязанность, стиснув зубы и недовольно ворча. Нет. Все, кто живет верой, служат, потому что знают, кто такой Бог и сколь это тщетно служить миру. Вот почему вторая глава там заканчивается про идолов, 19 стих. И 20-й, что Господь в своем храме живет, потому что сколько времени мы проводим, опираясь на то, что не помогает. И вот здесь первый такой вот призыв Аввакума, который он демонстрирует самим собой, это да, вот он углубляется в себя, он выходит на свою молитвенную стражу, на башню, и он ищет Господа, потому что ну, слова про Бога не помогают. Понимает вот эту уверенность, помогает эту уверенность, которую пережил Иаков, которому на камне или у камня Господь сказал в 28 главе Бытия 15 стихе, что «Я не оставлю тебя и не покину тебя, доколе не совершу все благие обетования, которые я тебе обещал». И вот в этом наша уверенность, что начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. И второй вопрос. Как охарактеризовать безопасность, которую Бог дает всем, кто живет верой? Эту безопасность Аввакум описывает двумя фразами. Он говорит, во-первых, что уповающие на Бога в безопасности, потому что Бог делает их ноги, как у оленя. Это сравнение, да, вот я уже говорил, в 17-м псалме, 34-м стихе появляется, вот с оленем гордым, да, который скачет по горам. Это образ, который должен утешать нас, показывая, какой бы трудной ни представлялась жизнь, какая бы проблема ни стала для вечного, верного, святого человека, до тех пор, пока он надеется на Бога, он никогда не потеряет эту точку опоры. Его ноги не будут человеческими, да, они будут ногами оленя, которые быстро, энергично взбираются на высоты так, что их невозможно понять. Эту же истину Иеремия демонстрировал немножко по-другому. Да, вот в своих пророчествах, в 17 главе, в 7-8 стихе, Иеремия говорит, что «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод, потому что сила в дерево не в том, что окружает дерево, да, вот то, что пьют корни, да, в земле. И вот праведный он в своей вере, да, вот углубляется в духовную реальность. Он уходит, да, вот в глубину своего духовного опыта. Он уходит в молитвенное богообщение, потому что именно из этой среды можно взять питательное вещества для того, чтобы не видеть зной, чтобы лист не вял, чтобы дерево стояло крепко. И следующая фраза Аввакума обещает, что Бог возведет на высоты. Это, конечно же, символ победы, превосходства и безопасности, потому что в те времена особенные, живущие на высотах, находятся над опасностью, и они надежно защищены. Об этих высотах говорится, что на них обитает сам Бог, например, в книге пророка Михея, Псалом 90. То есть это высоты, на которых мы можем находиться в Божьем присутствии рядом с любящим Отца, под сенью всемогущего покоиться. И вот в этом смысле это единственный подлинный покой, который мы можем обрести вот в обстоятельствах, в которых мы находимся. И вот Аввакум говорит нам о том, что, начиная свое пророчество с сомнения и отчаяния, потому что вера его была слаба, в конце он победный гимн произносит, потому что вот встреча с Господом породила вот эту веру, твердую уверенность в том, что Бог осуществляет свои цели с великой мудростью. И вот еще Кайзер, такой товарищ, он в своем осмыслении книги Аввакума говорит такие слова. Вера Аввакума была по сути практической и земной. Она смогла выдержать испытание полного неурожая и гибели всего, что дорого человеку. Она не зависела от Божьих обещаний того, что он якобы всегда будет давать ему здоровье, богатство и достаток, чтобы заработать доверие Аввакума, его надежду и уважение. Когда все сломалось, Бог остался для Аввакума единственным объектом прославления и благоговения. Причина была проста. Он Господь. Он управляет всем. Он останется верен своему слову даже при конце исторического процесса, когда все остальное уже исчезнет. Да, и вот здесь мы, конечно же, вспоминаем эту замечательную книгу утешений, которая есть в Священном Писании, это «Апокалипсис» или «Откровение» Иоанна Богослова, потому что она дана не для того, чтобы нас пугать, а для того, чтобы нас утешить. И вот Давид говорит, что Господь, Адонай, сила моя, когда обессилит вера, когда истощится терпение, когда иссякнет надежда, когда все будет плохо, тогда Яхве Господь, сила моя. И еще раз, пророк Аввакум или Аввакук, одно из прочтений его имени — это объятие. И вот в страшной схватке с Богом изнемогает пророк. Он изнемог и оказался в объятиях Божьей силы. Боролся, ища правду у Бога, а нашел его самого. Был силен, требуя правду от Господа, а Господь там стал его силой и правдой. Схватка закончилась. Яхве Адонай, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня. Так пел царь Давид песнь Яхве в день, когда Господь избавил его от руки Саула и от руки всех врагов. После 13 лет войн, да, настал такой день в жизни ратника Божьего. Давид был уже не молод, но голос его звенел, и он написал этот потрясающий псалом, или как еще это указано во второй книге Царств, 22 главе. «Яхве твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, ибо кто Бог, кроме Яхве, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог перепоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня». Наверное, самое трудное, чему мы все учимся вот в наших земных путях, это то, что Бог не нуждается в совершенных обстоятельствах для того, чтобы творить свою волю. Наверное, каждый из нас много раз переживал это, скажем так, знание на разных этапах нашей жизни, ну, там, начиная с песочницы, да, потому что вот для ребенка в песочнице там отобрали у него игрушку или что-то у него разбилось. Это прям целая катастрофа. Приходит родитель и все восстанавливает. То, что было катастрофой, стало возможностью пережить заботу, внимание, любовь родителей. Ну и как бы порадоваться тому, что можно продолжать дальше играть в песочнице. Когда в юности там мы попадаем в тупики, в какие-то неразрешимые, вдруг приходят добрые люди там или учителя, или коллеги, или друзья, и они вытаскивают нас из этой безвыходной ситуации. То, что казалось для нас безвыходной ситуацией, да, становится какой-то внутренней опорой и уверенностью, что рядом вот с такими людьми это все можно преодолеть. И вот здесь происходит то же самое. Пророк попадает в ситуацию, как и мы, да, и вот опираясь на свое ограниченное знание, понимание, способности, ресурсы, нам кажется, ну, что в этих обстоятельствах все, конец фильма. Но приходит вот это удивительное осознание того, кто он, насколько он прекрасен, насколько он мудр, насколько он могуч. И то, что казалось катастрофой, превращается в какое-то глубинное переживание Божьей любви. И вот так говорил юный Соломон в песне песней, да, «Беги, возлюбленный мой, будь подобный серне или молодому оленю на горах бальзамических». Он уже здесь не с такой вот не военной точки зрения, да, вот с любовной точки зрения говорит о том, насколько прекрасным становится он, завоевавший наше сердце. Насколько прекрасен становится Бог, когда наше сердце чувствует его близость, чувствует его красоту, чувствует, что я принадлежу возлюбленному моему, и все его желание обращено ко мне. Это, наверное, самый потрясающий книг, стих «Песни песней», который такая вот близость, такая уверенность в близости, которую переживает Суламита. И действительно, из вот этой близости, из вот этой уверенности мы можем сказать, что даже если не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, не вродились маслины на оливах и Ниве не наполнилось колосьев, не стало овец в загоне, не слышен рогатый скот в стойлах, не наполнился мир правдою, он во зле лежит. Но Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высотах возведет меня. Благослови вас, Господь, дорогие друзья, и до встречи на следующей неделе.